В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Сегодня 23 мая, 13:00, время московское. Меня зовут Полина Молчанова. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». На ваши вопросы будет отвечать Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами есть целый час в прямом эфире. 8-800-333-1706 – это наш номер. Вы можете нам набрать. 8-800-333-1706. Также вы можете нам написать на сайт radioteos.ru. Начнем как раз с сайта. Наташа нам пишет. Об исчислении израильтян Давидом сказано: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И также сказано: «Восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Как это понимать?
Ну, то, что в библейской картине мира абсолютно все, что происходит, находится в конечном итоге под контролем Бога. И сатана не мог бы ни к чему там побудить Давида, если бы Бог не попустил ему этого. Поэтому можно сказать, что это сделал непосредственным исполнителем Бог сатана, но вот Бог это попустил, потому что гнев Божий возгорелся на израильтян по каким-то причинам. То есть в конечном итоге все мироздание находится под контролем Бога. Это момент, который в Библии постоянно повторяется, что не может произойти ничего такого, что не находилось бы в Божьем замысле.
Спасибо, Сергей Львович. Мы продолжим с нашим сайтом. Человек не подписался, но написал, что какие отрывки в Новом Завете используют Египет как символ греха и символ рабства греха?
Ну, о Египте довольно много говорится. Египет – это именно дом рабства, из которого Бог выводит израильтян, и действительно в Новом Завете и в истории Церкви Египет – это символ, он приобретает такой прообраз. И я думаю, что именно как символ греха появляется в Откровении 11 глава 8 стих, где говорится, что и трупы, то есть двух пророков, оставят на улице великого города, который называется духовно Содом и Египет, где Господь наш распят.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем дальше. Александр вот нам пишет. Из Евангелия нам известно, что после крещения Иисус отправился в пустыню, где был искушаем сатаной. Каков смысл в этом искушении? Я еще бы мог понять, если бы сатана пытался искусить простого смертного, предлагая ему все блага земные. А так, искушать того, кто и так стоял у истоков всего, просто бессмысленно. Или же расчет был на то, что Христос обложен плотью и под тяжестью этой ноши, он был каким-то образом слабее прежнего и мог пасть. Растолкуйте, пожалуйста, этот момент.
Ну, искушать, в данном случае Иисус подвергался искушениям как человек. Это часть его действий, направленных на искупление человеческого рода, поскольку Христос, будучи человеком, будучи членом человеческого рода, совершает за нас все то, что мы должны были совершить, но не совершили. Он проявляет верность Богу, которую мы должны были проявить, но не проявили. Он отвергает те искушения, перед которыми мы падаем, которым мы уступаем. И то, что Иисус подвергается искушению в пустыне, он подвергается искушению как человек, он подвергается искушению на нашем месте. Вот. И как человек он находится в том же положении, что и мы. И как человеку ему можно предлагать нам все царства земные и всю славу их, поскольку его отношение с отцом – это отношение веры, это отношение доверия. Ну, знаете, как иногда задают вопрос, а как Иисус боялся смерти, ведь он же знал, что воскреснет. Ну, вот на уровне веры знал, как мы все знаем, что мы воскреснем. Там, я знаю, что я воскресну. Тем не менее, меня перспектива болезни и смерти удручает. И вот также Христос знал, что Бог ему все даст, что он, человек Иисус Христос, будет поставлен над всем творением Божьим. Но это был именно вопрос выбора, вопрос веры. И Иисус в пустыне выполняет, в частности, то, что вот там, где падает Адам. Вот Адам поддается на соблазны сатаны, и Иисус эти соблазны отвергает. То есть Иисус подвергается искушениям как человек, и как человек он эти искушения отвергает.
Спасибо, Сергей Львович. Олег нам пишет на наш сайт radioteos.ru. Напомню, что вы можете туда тоже писать, у вас еще много времени. Олег пишет: «Все время говорят о том, что христианство для спасения грешников. А если человек не чувствует себя грешником?»
Вы знаете, чувствовать себя грешником, быть грешником — это не совсем одно и то же. Вот это примерно как чувствовать себя больным и быть больным. Это не одно и то же. Есть некоторые очень страшные, очень опасные смертельные болезни, в которых главная их опасность – это то, что они протекают бессимптомно. Вот некоторые люди, вот один известный актер, я сейчас не вспомню его имени, он во время выступления упал и умер. Оказался разрыв аневризмы. Оказывается, у него там в мозгу был один сосуд, который раздувался, заполнялся кровью, да и лопнул. И он умер в этот момент. И до этого ничего не болело. Вот опасность этой самой аневризмы в том, что, как правило, она не сопровождается никакими симптомами. До того момента, как она лопается, и человек падает замертво, или у него тяжелый инсульт, или какие-то еще ужасы с ним происходят, но до этого момента он никаких огорчений не испытывает. Или некоторые формы рака. Там у человека растет в теле опухоль, которая его убьет, но до поры до времени не чувствует ничего, когда он начинает чувствовать какой-то дискомфорт, обращается к врачу, уже становится поздно. Вот болезни, которые протекают бессимптомно, они самые опасные, потому что вот кажется, что не беспокоит и не беспокоит. Когда человека там что-то сильно болит, он воет ночами, не спит, ему это плохо, но в конечном итоге его это спасает, потому что он бежит к врачу, и врачи принимают меры, он потом еще живет долго и счастливо. Когда у человека ничего не болит, он находится в очень большой опасности, если у него реально болезнь есть. И он по этому поводу должен, конечно, сильнее беспокоиться. И вот представьте себе, что человек приходит, его сканируют. Там человека можно спасти, у которого назревает аневризма, если ее случайно находят. Находят по какому-то другому поводу, ему сканируют, значит, череп, находят эту аневризму, какие-то принимают меры, там все это очень муторно, тяжело, там какие-то технологии высокие используются, но человека можно спасти. И представьте себе, врач этому человеку говорит: послушайте, вот у вас такая проблема, вы находитесь в очень большой опасности, вы можете в любой момент упасть и умереть, вам нужно вот сию минуту ложиться в больницу, и мы будем вас пытаться как-то спасать. А этот человек говорит: да какие проблемы, я себя прекрасно чувствую, у меня ничего не болит. Я как раз собрался поехать в отпуск, у меня такие планы грандиозные, или там у меня работа, я там деньги зарабатываю, много чего потеряю, если я вот сейчас в больницу лягу, все брошу. У меня свои планы, терпеть не могу в больницах лежать. И вообще я отлично себя чувствую. Ну, ему врачи, естественно, скажут: да, вы, может быть, себя чувствуете отлично. Но вот у нас есть объективные показания аппаратуры медицинской, которые говорят, что у вас серьезная опасная проблема. Если ее не решать сейчас, то вы, значит, до отпуска можете не дожить. Вот прямо сейчас надо там все бросать и срочно вам какую-то помощь медицинскую оказывать, иначе вы умрете в любой момент. Ну, там масса бывает болезней, когда человек себя прекрасно чувствует. А потом хлоп, и поздно. И вот так же с грехом. Когда человек не чувствует себя грешником, это не значит, что с ним все в порядке, увы. Это значит, что с ним все особенно не в порядке. Потому что вот со стороны, когда мы смотрим, мы можем считать, что человек там какой-то злодей вообще черный. Ну вот, не знаю, был такой диктатор в Камбодже в конце 70-х, Пол Пот, который истребил там по разным подсчетам от пятой части до трети своего населения. То есть он в этом отношении рекордсмен, он всех переплюнул. Вот в процентном отношении он убил больше всего своего народа, чем кто бы то ни был. И потом пришли вьетнамцы, его свергли, он куда-то убежал, там где-то сидел, И там его нашли в укрытии корреспонденты, у него спросили, ну как, вот вы столько народу погубили, вы не испытываете каких-то угрызений совести, вы не считаете, что вот зря вы так? Он говорил, нет, моя совесть чиста, я должен был бороться за свою страну, там кругом были предатели, нас хотели завоевать вьетнамцы и так далее. Один из самых страшных убийц вообще в истории, он считал, что он прав. И вот читал я как-то книжку одного судебного психиатра, и он там рассматривает, по-моему, лишенные совести, пугающие миры психопатов. По-моему, какой-то американский врач-психиатр. И он описывает феномен наиболее закоренелых преступников, которые не испытывают никаких сожалений по поводу того, что они сделали. То есть у них есть претензии ко всему миру, но не к ним. Человек, которого они зарезали, сам нарвался. Общество вынудило их вести себя так, как они себя ведут. Если они выходят из тюрьмы, они продолжают в том же духе. И, кстати, его была задача, как судебного психиатра, определять вот это состояние, чтобы их не выпустить. И вот со стороны видно, что ну, злодей, убийца, он преступник, он за тяжкие насильственные преступления посажен в тюрьму. Если его спросить, то ни в чем не виноват. Он хороший человек. Ну, или там, знаете, вот шансон иногда там крутят. И там основное содержание, что я хороший парень, я люблю маму, меня все травят, меня все обижают. Но если на него посмотреть как бы со стороны, то будет видно, что это не хороший парень, это злодей и преступник, а травят его правоохранительные органы, потому что долг их такой, защищает мирных людей. И вот если человек... Вот обычно для закоренелых злодеев, вот мы их со стороны видим и понимаем, что это злодеи. А сами они считают, что они славные ребята. Если они кого и убили, так только по делу. И наоборот, если мы посмотрим на другую часть, противоположную часть спектра, на святых людей, святые люди, они постоянно оплакивают свои грехи. Они постоянно видят себя грешниками. Вот эта особенность подлинной духовной жизни, то, что человек, чем он более духовно возрос, чем он более духовно продвинут, тем острее он осознает свой грех, тем сильнее он о нем плачет. И вот Слово Божие говорит, что мы все грешники. Чувствуем это или нет, мы все нуждаемся в спасении. Такова объективная реальность нашего состояния. Это не что-то, знаете, субъективное. Потому что субъективно мы разные вещи можем испытывать. Там бывают люди, которые терзаются необоснованным чувством вины. Там человек совершил грех, он покаялся, Бог его простил, человек продолжает терзаться чувством вины. Объективно он прощен. На нем этого нет греха, все. Но он может продолжать субъективно терзаться, и нужно ему просто объяснять, что это совершенно напрасно, твое субъективное переживание вины, оно в данном случае совершенно ложное, а ты его должен отвергнуть, потому что на самом деле ты давно прощен Богом, ты не виноват, ты уже оправдан перед Богом, с тебя этот грех снят. А бывает, что человек пребывает в упорном грехе и прекрасно себя чувствует. Причем иногда там грех там вопиющий, мы со стороны видим, что это вопиющий грех. Но он себя прекрасно чувствует. И поэтому мы должны ориентироваться тут не на чувства. Вот мне Слово Божие говорит, что я грешник, я нуждаюсь в спасении. И я должен просто согласиться с Богом, что это так. И дальше, по мере того, как я попробую жить христианской жизнью, тут же выяснится уже опытно, что это так. Потому что если вы просто даете себя течению уносить, ну, оно уносит и уносит. А если вы пытаетесь ему противиться, вот тут же обнаруживаете его силу. Вот наше внутреннее течение греха, оно открывается нам с большой силой, когда мы пытаемся идти против течения. Вот когда я пытаюсь проявлять любовь и терпение по отношению к людям, я обнаруживаю, что не имею ни того, ни другого. Бабах, выясняется, что да, вот я не дотягиваю очень сильно. Когда я смотрю, например, Господа, например, Его святых, то я обнаруживаю, что я от этого очень далек. И тут я обнаруживаю, что я грешник. Но это уже результат определенного духовного роста. Сначала мы просто верим, что да, Господи, я грешник. Может, я не вижу там до конца, насколько я грешник, но факт тот, что я грешник. Ну, точно так же, как врач мне ставит там диагноз. ну, не мне там, я очень надеюсь, не будет такого именно со мной, как все мы надеемся. Но вот кому-то врач ставит диагноз и говорит вам, срочно нужно там на операцию ложиться, у вас такая страшная проблема. И люди, которые благоразумные, они верят врачу, и они, да, принимают медицинскую помощь, которая им срочно нужна. Болит у них что-то или не болит. Вот мне Библия говорит, что я грешник. У меня там болит это или не болит, я принимаю это как истину, поскольку ну вот, одно из проявлений греха – это то, что мы его перестаем чувствовать. Как Пол-Пот не чувствовал, что он вообще страшный злодей.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Если все происходит по плану Божьему, Бог заранее предопределил некоторых к спасению, зачем тогда спасаться, спрашивает Миша.
Ну, есть несколько разных у богословов взгляды на предопределение, даже если принимать такую, ну, крайнюю кальвинистскую точку зрения на предопределение, то то, что человек предопределен к спасению, проявится в том, что он покается и уверует. Вот, это не значит, что мы вот, приедем в итоге и Бог достанет список и скажет, ты в списке, ты не в списке. А речь идет о том, что Божий план разворачивается в истории, и если Бог предопределил вас к спасению, то это проявится в том, что Бог даст вам спасительную благодать и обратит вас к покаянию и вере. Но на самом деле, если мы посмотрим, как у апостола Павла, например, говорится о предопределении к спасению, он пишет к христианам, для того, чтобы их ободрить, вот христиане сталкиваются с определенными бедами, их притесняют, их преследуют, им плохо. И апостол Павел говорит, что это часть Божьего замысла. Не происходит ничего, что не входило бы в Божий замысел о вашем спасении. Вот то, что мы пришли к Богу с покаянием и верой, это не мы Богу навязались, это Бог нас призвал. В этом есть огромное утешение для христианина. И вот апостол Павел, он постоянно верующим людям, уже христианам, членам церкви, объясняет, что Бог вас предопределил, избрал и призвал. Вы должны благодарить за это Бога, и вы должны в этом черпать великое утешение и великую надежду, что Бог вас не бросит. Это его замысел предвечный о спасении каждого из вас. То есть это не ситуация, когда я понимаю, что у людей иногда возникает такая вот, не имеющая ничего общего с Библией, картинка, что вот Бог сел и произвольно составил список, и если ты в этот список входишь, то ты можешь там какие угодно творить грехи, там все равно ты спасешься, а если ты не входишь, то ты можешь очень благочестиво вести жизнь, и все без толку. На самом деле, даже в той версии христианского богословия, которая наиболее жестко провозглашает предопределение, вот там в кальвинизме, считается, что если ты ищешь спасение, если ты веришь в Иисуса Христа, если ты сокрушаешься о своем грехе, это признак того, что именно ты предопределен к спасению. Ты не делал бы этого и не мог бы, если бы Бог тебя не предопределил. То есть ситуация, когда человек ищет спасение, когда он раскаивается в своих грехах, когда он уповает на Христа, а Бог ему скажет, я тебя не предопределил, иди отсюда, она исключена. Вот что точно исключено при любой интерпретации Писания, это то, что человек придет к Богу с покаянием и верой, и Бог его отвергнет. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Священное Писание абсолютно ясно говорит, что любой человек, который приходит к Богу с покаянием и верой, будет принят. И Священное Писание предостерегает тех, кто не хочет этого сделать. Поэтому там, независимо от какой-то конкретной богословской позиции по предопределению, совершенно четко следует из Писания, что любой, кто придет к Богу с покаянием и верой, будет спасен. И человек, который не придет, но он не придет, то предпочтет остаться за дверью, тот там, увы, и останется.
Спасибо, Сергей Львович. Александр нам пишет: «Из Библии нам известно, что Бог есть любовь. Его любовь не имеет границ, о чем свидетельствует тот факт, что Господь отдал своего Сына Единственного, дабы мы могли спастись. Но есть, на мой взгляд, одно противоречие, которое меня весьма смущает и ставит в недоумение. Всего за одно непослушание Господь изгоняет наших прародителей из рая. Вы бы лично смогли выгнать своих детей из дому за то, что они вас ослушались? Я бы еще мог понять, если бы после ослушания Адама Адам сказал: ну все, с меня хватит, я не могу больше здесь пребывать и ухожу прочь. Тогда изгнание его из рая было бы проявлением любви по отношению к нему. А так получается некое противоречие. Растолкуйте, пожалуйста, этот момент».
Видите ли, в грехе Адама и Евы тут важен выбор, который делает Адам. Не масштабы ущерба, а выбор, который делает Адам. Верить змею, а не Богу. И Бог изгоняет Адама из рая, потому что в раю невозможно находиться, предпочитая змея Богу. Вот, знаете, логически несовместимо пребывать в раю и при этом не верить Богу. И мы видим, как Адам утрачивает отношения с Богом. Он, во-первых, грешит. И мы видим дальнейшую его реакцию. Он пытается спрятаться от Бога. И мы понимаем, что это какая-то глупость несусветная, потому что, как можно спрятаться от Бога? Но Адам пытается спрятаться от Бога. Адам переживает, что он наг, в смысле, он очень уязвим, он опозорен. И когда Бог его спрашивает, там, не ел ли ты от дерева, Адам начинает сваливать на Еву, Ева начинает сваливать на змея. Я даже видел очень смешную карикатуру, где змей начинает сваливать на ежа, еж начинает сваливать на мышей, мыши начинают сваливать на червячков, там еще и так далее. То есть, когда Адам совершает грех, он не раскаивается перед Богом, он не ищет Божьего прощения, он пытается врать, выкручиваться, перекладывать ответственность на Еву, косвенно на Бога, то есть жена, которую ты мне дал. И в этом отношении грех Адама, он воспроизводит наш грех. То есть грех Адама – это такой архетипический грех, который мы постоянно воспроизводим. То есть мы сначала слушаемся змея, а не Бога, потом мы начинаем от Бога прятаться, потом мы начинаем врать и перекладывать ответственность. И вот это поведение, которое делает человека невхожим в рай в принципе. Потому что невозможно войти в рай, невозможно построить отношения с Богом на лжи и на обмане. Потому что Бог знает, как на самом деле это все произошло. И поэтому пример греха Адама – это пример греха, в котором он не раскаивается. Вот в нем произошла такая катастрофа, он утратил доверие к Богу, и поэтому он начинает врать, он начинает там сваливать на Еву, у него все виноваты, кроме него самого. И вот мы пребываем в этом бедственном состоянии до сих пор. И дело не в том, что Бог не готов, там, не желает простить. Он готов и желает. Но это предполагает покаяние со стороны самого человека. Это предполагает, что там, я должен признать за себя лично, что я совершил мои грехи по моему личному выбору. Я нуждаюсь по этому поводу в прощении. Я не должен валить там на жену, на змея, на какие-то еще обстоятельства, на других людей, я должен признать, что я согрешил. До тех пор, пока нет этого признания, я согрешил, я не могу быть прощен.
Спасибо, Сергей Львович. Оля нам пишет: «Чувство вины, на котором настаивает христианство, пагубно для психики. Не проще ли забыть о карающем Боге и жить, не беспокоясь?»
Видите ли, христианство не настаивает на чувстве вины. Это вот одно из часто повторяемых неправд. Но вот, понимаете, если христианин испытывает чувство вины, он чего-то не понимает в своей вере. С ним что-то не так. Либо он пребывает в нераскаянном грехе, либо он пребывает в неверии. Потому что если человек, христианин, он исповедовал свои грехи пред Богом, Слово Божие ему абсолютно четко свидетельствует, что его грехи прощены. То есть, если человек испытывает чувство вины, он испытывает его вопреки своей вере. Либо он пребывает в грехе, упирается, не хочет покаяться, у него поэтому чувство вины, и тогда он должен покаяться. Если он покаялся, он продолжает испытывать чувство вины, он не поверил еще Божьему обетованию. Потому что Слово Божие, оно полно обещаний прощения грехов. Вот Благая Весть – это главным образом по преимуществу есть весть о прощении грехов. Еще пророк Исаия говорит в Ветхом Завете: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Или тоже у пророка Исаии: «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». То есть, если человек там нагрешил, вот, то он наделал каких-то вещей, в которых он виновен, то он приносит это на исповедь, он раскаивается перед Богом, он возлагает свою надежду на Христа, и он очищен, он прощен. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть абсолютно четко нам обещано, много раз, с большой настойчивостью нам провозглашается в Священном Писании, что как только человек признает свои грехи, как только он придет ко Христу с покаянием и верой, сразу он будет полностью прощен. Вот все его прошлые грехи больше не имеют к нему отношений, полностью искуплены. Ну вот, знаете, я подписан на несколько новостных ресурсов от «Движения за жизнь», вот «Против абортов», и там время от времени появляются интервью с покаявшимися абортмахерами. То есть это люди, которые вот себе на жизнь зарабатывали, неплохо зарабатывали тем, что они вырезали младенцев там из чрева матерей. И это страшное, погибельное дело. И годами они этим занимались. То есть человек-убийца, у него руки по локоть в крови. Он очень много пролил неповинной крови. И сейчас этот человек перед Богом чист. Каким образом? Потому что он обратился к Иисусу Христу. Потому что он признал, что Иисус Христос умер за его грехи, за грехи всего мира и за вот эти его грехи тоже. И он принял прощение. Вот как в 50-м псалме, который присутствует в православном молитвенном правиле, его любой православный читает каждое утро. А там сказано: «Окропишь меня иссопом и очищусь, омоешь меня и паче снегу убелюся». То есть «окропишь меня иссопом и буду чист, омоешь меня и буду белее снега». Вот «буду белее снега» – это сказано о прощении, которое дает Бог. Вот эти люди, которые много, тяжко, упорно, десятилетиями грешили, тяжко, они полностью прощены и очищены перед Богом, на них больше ничего нету. Они приходят на суд Божий, полностью оправданы, нет к ним никаких претензии, как в послании к Колоссянам сказано: «Истребив учением бывшее против нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». То есть вот это рукописание грехов, это обвинительное заключение, оно полностью уничтожено тем, что Христос умер за этого человека. Вот любой человек, как бы долго, тяжко, упорно не грешил, если он придет ко Христу с покаянием и верой, он будет полностью прощен, полностью очищен. Ни один из его прошлых грехов не будет ему вменен. Эти грехи будут уничтожены, истерты и изглажены, как небывшие. Как будто их не было. Вот они будут полностью изглажены. И поэтому христианин не может испытывать чувство вины. Ну, вернее, как может, но это значит, он чуть не понял. Или значит, он продолжает там какие-то грехи лелеять, не хочет в них раскаяться. А если человек покаялся в своих грехах, он полностью, абсолютно прощен. Что касается там чувства вины и влияния на психику, то люди могут испытывать чувство вины. И я думаю, что тут соотношение как раз обратное. Как раз противники христианства, неверующие люди, чаще испытывают чувство вины. Я вспоминаю фотографию, которую я видел на каком-то сайте, какой-то газеты. По-моему, Папа Римский приезжал куда-то, то ли в Бонн, то ли еще в какой-то город, и там демонстрация выходила, протеста, ругаться на папу. И на этой демонстрации был один человек, причем в таком странном было одеянии, не очень понятно, мужчина или женщина даже. И на майке у него было написано: «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». И вот я как раз подумал, когда это увидел, что человек, у которого нет чувства вины, он не ходит на демонстрации против римского папы, он просто занимается своими делами. Вот когда человек так воинственно атакует церковь, это, ну, ясно же, что у него болит. Ясно, что ему некомфортно. Ясно, что у него вот в душе-то он понимает, что, вот, что плохо все это, что неправильно. И избавление от этого чувства вины – это не отрицание того, что есть Бог, есть суд Божий. Это принять его прощение. Ну, вот как если вернуться с аналогией к болезни. Вот если что-то болит, это надо к врачу идти, там, принимать помощь медицинскую. Просто отрицанием проблемы не решишь. Потому что грех – это штука объективная, то, что существует на самом деле. На самом деле разъедает душу совершенно независимо ни от чего, даже если я пытаюсь это игнорировать. И поэтому гораздо легче просто прийти, покаяться и получить прощение. Вот как говорит святой Иоанн Златоуст: «Ну что за труд тебе сказать, я согрешил». И вот вся эта огромная гора, которая у человека на плечах, она падает. Вот есть такой фильм «Миссия», по-моему, 83-го, что ли, года. Там про одного конкистадора, рабовладельца, работорговца, вернее. То есть это был такой бандит испанский, который нападал на индейцев в Гуарани и угонял их в рабство, а потом продавал. И потом он покаялся. И там есть очень такая сильная сцена в этом фильме, как он идет к этим индейцам, и он тащит за собой на спине этот такой типа рюкзака, такую связку, где его оружие и доспехи. И они очень тяжелые, он их тащит, он в горы их тащит, тяжело все. И он добирается до этих индейцев, и он идет в компании с иезуитом, миссионером. И вот иезуит, он говорит, что, знаете, вот этот человек был, да, вот разбойник, сделал вам много зла, но теперь он, значит, покаялся перед Богом, вы его тоже простите. И сначала, конечно, индейцы в шоке, они знают, кто это такой, но потом один индейец берет мачете и перерубает веревку, на которой держится этот сверток с оружием. И он куда-то там в пропасть улетает, и этот человек разгибается. На нем больше нет вот этой тяжести. И вот чувство вины – это вот те реальные грехи, которые человек с собой тащит. И он может их горячо отрицать. Он может придумать себе сложные системы рационализации, чтобы их как-то оправдывать. Но все равно у него это болит. И вот покаяние, когда человек приходит и складывает все это у подножия креста. Вот я знаю, что да, все это было очень плохо, но вот за все эти грехи уже умер Христос. И он мне дает возможность начать с чистого листа. Вот человек выходит с исповеди, он так выдыхает, он говорит: ну, все, вот это как заново начал жить. И поэтому христианин как раз живет без чувства вины. Но это не значит, конечно, что если у него есть чувство вины, он не христианин. Это значит, что с его верой что-то не в порядке. Либо он должен покаяться, он еще не покаялся, либо он все-таки не доверился еще Божьим обетованиям, потому что Бог много раз абсолютно твердо говорит, что если человек свои грехи исповедует, он абсолютно точно будет прощен.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, алло, добрый день, это Станислав. Меня слышно?
Да, вас слышно.
Это хорошо. Сергей Львович, значит, на прошлой неделе вот зашла у вас речь, по-моему, с Романом, что ли, слушателем Романом, о разнице между различными мифологиями мира. И, значит, был там вопрос задан, а почему, собственно, одна мифология лучше другой? И вы, так сказать, там объясняли, что у евреев монотеизм, а у всех остальных не монотеизм. Вот. Ну вот я бы хотел вам сказать тут две вещи, по-моему, как по крайней мере. Значит, во-первых, это мнение ошибочно, потому что, во-первых, существует достаточно языческих религий, где тоже есть один бог, но он верховный, но есть и множество других низших богов. Вот. А то есть в язычестве мир, в этом смысле они похожи, но мир духов, что ли, и трансцендентный мир в язычестве прописан более подробно. Соответственно, в монотеизме более примитивно. Вот. Но самое главное, что отличие-то у них не в этом, а в том, что в язычестве мир порожден богом из самого себя, а вот как раз в монотеизме он сотворен из ничто, то есть не из себя. И вот это вот здесь самое главное. Вот. И последнее, значит, есть еще один момент, вот я тут недавно познакомился, так можно сказать. Значит, я напомню, значит, в 19 веке был такой немецкий философ Людвиг Фейербах, который прославился вот как раз критикой религии. Вот. Он был материалистом, хотя учеником Гегеля, который у нас был идеалистом. Вот. Но позиция Фейербаха, она отличается от позиции, допустим, французских просветителей-материалистов в том, что он не считает, как они, что религия – это просто такой вот вымысел, самообман, придумка из корысти для достижения власти или, допустим, для получения последующей прибыли. Вот он как раз считал, что источник религии является историческим, то есть это, что религия является необходимым этапом, потому что она возникает из определенного отношения человека сначала вот к внешнему миру, к внешней природе, а потом к себе самому. И, соответственно, отсюда вот возникают две ступени, которые различаются исторически. Вот им-то и соответствуют две исторические формы религии, которые вот называются, первое, это язычество к внешней природе, а второе, значит, монотеистическое, ну, так, для простоты я скажу, монотеизм. Так вот, значит, ну, на первой ступени у нас человек от природы, в общем-то, себя не отличает, и вот те боги, которых у него много, они носят естественный характер, то есть они типа законов природы, а также вот предков, которые вот создали такое вот окружение, что просто замечательное. Вот. Ну вот это вот получается такая вот форма освоения природы как сущности. Но поскольку освоение этой сущности идет не на уровне знаний законов природы, а на уровне представлений, то как раз вот в язычестве сущность природы, она мистифицируется и выступает вот в таком превращенном, возвращенном виде. Но вот следующий этап, это как раз когда человек начинает отличать себя от природы, думать о себе, кто он такой, и тогда вот возникает религия не природы, а сознания человека, точнее, вот его духа. И вот Фейербах считает, что христианство как раз является высшей формой такой вот религии. Но дело в том, что процесс познания сущности, он не изменяется, он точно такой же на уровне представлений. Только теперь идут представления не о природе, а о человеке. Не знание о человеке, а о природе. Вот. Поэтому, значит, у нас получается, что любая религия, язычество, монотеизм основаны не на понятиях, а на представлениях. И в этом смысле никто не имеет особой такой преимущества, просто они отличаются предметом рассмотрения. Язычество изучает больше человека вместе с природой, а монотеизм только одного человека. Такие вот дела. Спасибо.
Ну, вы знаете, можно так сказать, что да, вот в многих язычников есть такое полустертое представление о том, что где-то за кадром существует такой удалившийся отдел, еще Верховный Бог, Творец, но мы с ним дела не имеем, мы имеем дело с разными богами, башками, боженятами и разными прочими вокальными духами, потому что вот этот Верховный Бог, он мыслится в качестве такого, ну, не знаю, президента, что ли. Я же свои локальные какие-то дела решаю с чиновниками гораздо более низкого уровня, чем с президентом. Однако, что характерно для язычества, с этим богом нет связи. То есть он не играет никакой реальной роли в жизни верующего, потому что для, реальный культ, он посвящен каким-то башкам, рангам пониже. В принципе, такое явление есть. Но вот это еще раз подчеркивает уникальность именно библейского откровения, в котором Бог-творец заключает с людьми завет, вступает с людьми в определенные отношения, в котором именно к Богу-творцу обращены молитвы. Поэтому то, что вы говорите, это только подчеркивает уникальность именно библейского откровения.
Спасибо, Сергей Львович. Вернемся к нашему сайту radioteos.ru. Александр вот нам пишет. А как быть с теми грехами, о которых человек забыл? Господь их простит в будущем веке?
Значит, если человек забыл грехи и не помнит, они ему прощены. Потому что тут главный вопрос личного примирения. Вот Бог ищет спасти человека, Бог ищет примирить этого человека с собою. И если вы не исповедовали грех не потому, что вы в нем уперлись, не потому, что вы настаиваете на том, что так и надо, а потому, что вы забыли, но никто не может помнить всех своих грехов, то этот грех прощен, потому что вы, скажем так, с вашей стороны не имеет тут места сознательного противления. Вы не исповедовали этот грех, потому что вы его не помните. Ну, там, не знаю, человеку, допустим, 40 лет, он в этом возрасте покаялся, а в 20 лет он кого-то обругал злыми словами. И это грех, безусловно. Но он его не помнит, он его не может помнить. Он там много ругался все годы. И понятно, что от него не требуется, чтобы он предъявил полный список всего, что он натворил. Человек должен те грехи, которые он за собой знает, на свои принести. Более того, по мере его духовного роста ему будет открываться. А вот это ты был неправ. И он тоже будет в этом каяться. Но главное тут принципиальное со стороны человека именно желание примириться с Богом и впредь жить так, как ему Бог укажет.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Дима нам пишет, свобода – это принадлежать самому себе, пишет нам Дима. Зачем объявлять себя рабом Божьим?
Ну, то, что, как вам сказать, свобода существует в двух смыслах. Свобода, как свобода воли – это свобода быть автором своих решений. Вот мы всегда являемся авторами своих решений. Мы это признаем или не признаем, мы всегда сами за себя решаем, как нам поступать. Есть свобода несколько в другом смысле, как свобода соответствует своему подлинному благу и предназначению. Вот, например, человек, у которого нет ног, он не может бегать. Он в этом отношении не свободен. И даровать ему свободу, это не значит убрать от него какие-то внешние ограничения, это значит, ну, ему чудесным образом даровать ноги. И человек, падший, который впал в грех, он имеет поврежденную душу, у него такой вывих сердца. Он не может поступать так, как он должен, к чему он призван. Человек призван любить Бога и ближнего. Грех делает это невозможным. Грех делает человека эгоистичным, озлобленным, и для него любые разговоры о том, чтобы поставить Бога на первое место, на второе ближнего, на последнее себя, они просто неприятны. Он не хочет об этом слышать. И вот грех – это то, что лишает человека свободы осуществлять свое призвание. Ну вот грех – это всегда недостаток чего-то, это всегда порча. Ну вот блуд – это недостаток верности, недостаток самоконтроля. Там гневливость – это недостаток выдержки. Там алчность – это недостаток способности довольствоваться тем, что есть. И все грехи – это недостаток любви. И вот в христианском понимании поврежденность, порабощенность человека грехом – это прежде всего вот эта внутренняя порча, которая не дает человеку быть тем, кем он должен быть, быть таким, к чему он призван. В современном языке мы говорим о свободе часто как о свободе, так сказать, в политическом смысле, что человек свободен от тирании и угнетения, он свободен от каких-то внешних властей, которые его притесняют. И в этом отношении можно видеть противоречие между статусом свободного и статусом раба. Ну, вот, раз у меня есть социальный статус раба, у меня есть хозяин, я не свободен, мне приказывают. Но вот быть рабом Божьим, это значит в библейском контексте принадлежать Богу. И это значит, что парадоксальным образом я свободен. Дело в том, что в древнем мире рабство было личным. Если я был рабом, скажем, не знаю, Гая Светония, то какой-нибудь Гай Транквилл мне не хозяин. Этот Гай Транквилл может на меня хоть обораться, он мне может там какие угодно приказания давать. Я ему скажу, что, знаешь что, уважаемый Гай Транквилл, я раб Гая Светония, а не твой. А ты мне командовать не можешь, потому что я не твой раб. И благодаря тому, что христианин является рабом Божиим, у него нет рабовладельца на земле. Вот поэтому раб Божий, он свободен, он намного свободнее, чем люди вокруг него. Пример, который я уже приводил, я читал книжку, автор сам не христианин, но он приводит очень интересный пример. Он еврей, который жил в нацистской Германии, и из-за того, что у него была жена немка, которая его не бросала все это время, его по каким-то формальным там их особенностям законов, его не отправили в концлагерь, не убили, его там, конечно, всячески притесняли, его там держали в специальном еврейском доме, но не убили, в итоге он выжил. И он описывает, как страну захватывал нацизм, и как люди, которых он считал цивилизованными, приличными, вполне разумными людьми, они подхватывали всю эту нацистскую идеологию, они все говорили, что да, там вот евреи выпили всю воду в кране, там надо поддерживать дорогого фюрера и так далее. И он описывает одну категорию людей, которые были иммунны от всего этого. Это были преданные христиане. То есть не то, что вот формально христиане, формально все кругом были христиане, а вот люди, которые были рабами Божьими. Вот люди, которые были рабы Божии, они не стали рабами фюрера, потому что у них был свой собственный источник авторитета, свой собственный хозяин у них уже был. И поэтому христианин – это человек, который свободен в абсолютном смысле, потому что он принадлежит совершенно другому хозяину, не из этого мира. И поэтому все хозяева этого мира могут предъявлять там всякие разные на него претензии, он их может с чистой совестью отклонить, сказать, я не ваш.
Спасибо, Сергей Львович. Миша нам пишет, почему люди не хотят отвечать за свои грехи, а стараются вымолить прощение?
Ну, что имеется в виду под отвечать за свои грехи? Вот ответственность, она все-таки предполагает признание того, что я это сделал. Вот если... Я не знаю, там, у вас что-то украл, и говорю, да вот вообще ничего я не крал. Не знаю, там, к примеру, у вас, не знаю, какой-нибудь iPhone последней модели, я его украл и унес. И вот признавать свою ответственность, это значит сказать, да, я это сделал. Я совершил такой поступок. И вот обычно проблема с грехом в том, что люди как раз не признают свою ответственность. Либо говорят, я этого не делал, либо я делал это, но это не грех. Ну, например, не знаю, вы такой плохой человек, что украсть у вас iPhone – это вообще там акт справедливости. Или я от вас какие-то потерпел обиды, а iPhone забрал в компенсацию. И вот признать свою ответственность – это значит сказать, да, я согрешил, я это сделал. И в этой ситуации вот Бог, когда мы это признаем, да, мы согрешили, Он дарует нам прощение.
Сергей Львович, у нас, к сожалению, нет уже времени, так что...
Я очень благодарен всем вам за очень интересные вопросы, но действительно времени нет. До свидания, всего вам доброго.
До свидания, всем хорошей недели.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.